Шримад Бхагаватам, песнь вторая, глава вторая, Господь в сердце, текст третий. Атах кавир намасу яватартхах, сият апрамато вьявасая буди, сиденьятхартхена ятета-татра, паришрамам татра самикшаманахам. Поэтому просвещенный человек, пока он находится в этом мире имен, должен ограничиться удовлетворением лишь самых насущных потребностей. Он должен быть тверд разумом и не тратить свои силы на приобретение ненужных вещей, на собственном опыте убедившись, что все эти усилия – только тяжкий и бессмысленный труд. Комментарий Шилы Прабхупады. Путь Бхагавата-дхармы – религии Шримад Бхагаватам коренным образом отличается от пути кармической деятельности, которую преданные считают пустой тратой времени. Вселенная, а точнее весь материальный мир, называется джагат, поскольку движущей силой материального существования является стремление устроиться как можно лучше и безопаснее. Хотя каждому известно, что никакое положение в материальном мире не может обеспечить ни комфорта, ни безопасности. Тот, кто в погоне за призрачным счастьем оказывается во власти чар иллюзорного прогресса материальной цивилизации, поистине безумец. Весь материальный мир – это всего-навсего игра имен. В сущности, здесь нет ничего, кроме обманчивых порождений материи, состоящих из земли, воды и огня. Дома, мебель, автомобили, виллы, фабрики, заводы, промышленность, мир, война – и даже последние достижения материальной науки, ядерная энергия и электроника, всего лишь сбивающие с толку названия различных сочетаний материальных элементов и сопутствующих им реакций трех гун. Преданный Господа прекрасно понимает это и не стремится создавать ненужные вещи, которые к тому же не имеют отношения к реальности, а являются всего лишь именами, бессмысленными, как плеск морских волн. Великие цари, вожди и воины сражаются друг с другом, чтобы увековечить свое имя в истории. Но со временем о них забывают, и на их место приходят другие. Преданный понимает, что все исторические события и исторические личности – бессмысленные порождения скоротечного времени. Люди, занятые кармической деятельностью, изо всех сил добиваются богатства, женщин и мирских почестей. Но тех, чей ум сосредоточен на высшей реальности, не интересуют эти иллюзорные ценности. Для них все это напрасная трата времени. Каждое мгновение человеческой жизни драгоценно, поэтому просвещенный человек должен быть очень осторожным и разумно использовать свое время. Ни одну секунду человеческой жизни, потраченную на бессмысленную погоню за счастьем в материальном мире, нельзя вернуть даже за миллионы золотых монет. Вот почему всех трансценденталистов, стремящихся выпутаться из сетей майи, иллюзорной деятельности, в этом стихе предупреждают, чтобы они не прельщались иллюзорными достижениями тех, кто занят кармической деятельностью. Смысл человеческой жизни не в том, чтобы удовлетворять чувства, но в том, чтобы осознать свою духовную природу. Весь Шримад Бхагаватам с первой страницы до последней говорит только об этом. Единственная цель человеческой жизни – осознать себя. Цивилизация, ставящая перед собой цель достичь такого совершенства, не тратит время на создание бессмысленных вещей. В совершенном обществе человек учится удовлетворять только самые насущные потребности, то есть руководствуется принципом извлекать максимальную пользу из невыгодной сделки. Наши материальные тела – и, следовательно, вся наша жизнь – это в каком-то смысле невыгодная сделка, потому что живое существо по сути своей духовной нуждается в духовном совершенствовании. Цель человеческой жизни – осознать эту важную истину и действовать в соответствии с ней. То есть удовлетворять только самые насущные потребности и зависеть только от того, что посылает нам Бог, не растрачивая человеческую энергию на погоню за материальными наслаждениями. Цивилизация – целью которой является материальный прогресс, называется демонической, и ее удел – войны и нищета. В этом стихе особо подчеркивается, что трансценденталист должен всегда сохранять ясность ума и быть непоколебимым в своей решимости, даже сталкиваясь с трудностями на пути к простой жизни и возвышенному мышлению. Трансценденталист должен избегать тесного общения с мирскими людьми, занятыми удовлетворением своих чувств. Для него это равносильно самоубийству, поскольку подобное общение мешает достичь высшей цели жизни. Шукадева Госвами встретился с Махараджей Парикшитом, когда царь нуждался в его обществе. Трансценденталист обязан помочь тем, кто действительно стремится к спасению, и поддержать в них это желание. Интересно, что Шукадева Госвами ни разу не встречался с Махараджей Парикшитом, пока тот правил своим царством. Образ жизни трансценденталиста описан в следующей шлоке. Ом агьянати мирандасья агьянанджана шалакая чакшурум милитамина тасмай шимураве намаха шичитани манудиштам схапитамина бутале сваям рупакадамахьям дадати свападантикам вандыхам шигурок шиютападакамалам шигурун вайшнавамшча ширупам саграджатам сахаганаракунатхан витам там садживам садвайтам савадутам париджана сахитам Кришна Чайтанья Девам Ширадха Кришна Падан Сахагана Лалита Шивишакхан Витамшча Хэ Кришна Каруна Синда Динабанду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванешвари Вришабану Суты Деви Пранамами Хариприе Ванча Калпата Рубьяшча Крипа Синду Бьяевача Патитанам Паваны Бьё Вайшнавы Бьё Наму Намаха Джайши Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Ши Адвайта Гададхара Ши Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, 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 Харе Харе Хари Рама, 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 Хари Хари. Нам Ишна Падая Кришна Бришхарам Будалей Шимады Читани Чандры Чам Прабхуити Нам Намаш Читани Вактина Карми Чандры Дайны Гауры Чары на своем Прабху Падана Вартине. Нам Ишна Падая Кришна Бришхарам Будалей Шимады Бхакти Виданта Свами Нитинамина Намасте Сарасвати Дэй Гавравани Прачалина Мир Вишиш Шумела Випашти Тедештарина. Атах Кавир Намасу Яватартхах Сият Апрамату Вьявасая Будхи Сидхенья Дхартхена Ятета Татра Паришрамам Татра Самикшаманаха. Поэтому просвещенный человек, пока он находится в этом мире имен, должен ограничиться удовлетворением лишь самых насущных потребностей. Он должен быть тверд разумом и не тратить свои силы на приобретение ненужных вещей. На собственном опыте убедившись, что все эти усилия – только тяжкий и бессмысленный труд. О, такая шлока мощная. Шрила Прабхупада в комментарии с каждым предложением кому-то гвозди забивает. Гвозди отречения, которые разрушают весь фундамент материального мышления. Потрясающие силы слова он использует. Говоря, что это должен делать просвещенный человек, пока он находится здесь, в этом мире имен. Бхактинат Такур говорил, что в материальном мире все иллюзорно, кроме двух вещей. Дживы, живого существа и святого имени Бога. Все остальное иллюзия. Просто какие-то обозначения, которые нужны, чтобы люди ориентировались в этом разнообразии. Но при этом это полная иллюзия. Никто ничей, ни сын, ни мать, ни отец, ни брат, ни жена, ни муж. Души, как актеры, одевают определенные тела, как актерский грим, актерская одежда, и играют какую-то роль в соответствии со своей кармой. Мне понравилось, как на одной из намахат Надежду посетила мощная реализация. Она приходила с сыном. А у нее дети какие-то, йога-брашта, падшие йоги, сами просятся на намахату. А детям же обычно тяжело сидеть часами, слушать философию, потом киртан. За просадом они оживают. Но у нее дети, они сидят спокойно и слушают. И когда она спрашивала после этого, они говорят, да, нам понравилось, давай еще пойдем.
Дочка сказала, у меня там подружка есть хорошая, Диана. Люди должны даже после одного посещения вайшнавских собраний чувствовать, что там у меня есть друг. Потому что мы не Кришной привлеклись, мы его никогда не видели. Даже будучи в духовном мире, мы никогда его не видели, потому что мы не были на Голоке Вриндаване. Мы привлеклись вайшнавами. И мы остаемся здесь из-за вайшнав. Поэтому нужно служить вайшнавам как можно лучше, чтобы рано или поздно иметь возможность служить, опять же, вайшнавам, но в духовном мире. Через вайшнавов мы будем служить Кришне. Мы здесь это делаем. Только так можно удовлетворить Кришну. И надеюсь, когда-нибудь будем делать вечно. В духовном мире, мире вечности, знания, постоянно увеличивающегося блаженства. Но для этого, как говорится в этой шлоке, пока мы находимся в этом мире имен, мы должны ограничивать себя. Только самое насущное нужно. Определенная аскеза, которая для преданного не является каким-то тяжким бременем. И когда преданный посещает вайшнавские духовные программы, если он искренен, он начинает понимать очень многие вещи. И Надежда сказала, я, говорит, смотрю на своего сына, на Намахати, и вдруг я поняла, что он мне вообще не сын никакой. Что это какая-то личность, которую я вообще не знаю на самом деле. Что это просто иллюзия. Я вот просто думаю, что я его мать. Но это не так. Я думаю, ничего себе. Я всегда подозревал, что у нее большой запас создания Кришны из прошлых жизней. Это видно по ее поведению, по ее настроению, по ее желанию служить. Но так-то без года недели человек сознание Кришны в этой жизни, и уже она начинает понимать такие вещи. Это очень радует. В шлоке говорится, он должен быть тверд разумом и не тратить свои силы на приобретение ненужных вещей. На собственном опыте убедившись, что все эти усилия только тяжкий и бессмысленный труд. Я помню, мой бывший компаньон, они с женой купили квартиру и начали ее обставлять. И там проблемы такие начались. Что-то там начали эти строители не так делать. Деньги, в общем, потребовались сверх того, что ожидалось. Компаньон возмутился, обратился к своей крыше. Те обратились к своей. Потом всегда милиция подсуетилась. Столько нервов. А я уже как бы изучал книги Прабхупады, уже начал ходить к преданным на Намахаты, повторял святое имя, в общем, пытался практиковать. Я ему говорю, ты зачем вот так нервы-то свои тратишь? А он уже спать не может, у него аппетит испортился, потому что со всех сторон дергают, уже на допрос вызывают, потому что он якобы он угрожал или что-то еще. И денег не хватает, потому что нужно что-то опять покупать, адвокатам платить, какие-то еще связи подключать. Нужно было, наверное, 2 или 3, если не больше, квартир отремонтировать. И он весь издерганный. С женой начались какие-то конфликты на этой почве. Это тоже вся на нервах. Я говорю, просто вот сейчас потуши этот конфликт, чтобы малой кровью обойтись, чтобы дальше он не разгорался. Потому что ты просто сейчас строишь светлые планы, что вот ты в этой квартире будешь жить. А кто его знает? Может быть, это не получится. Может быть, ты тело покинешь или что-то еще произойдет. Просто, говорю, успокойся и постарайся сейчас просто нормально по-человечески действовать, без всяких крыш и так далее. Он вроде бы послушался, как-то получилось все замять. И спустя очень короткое время они с женой разводятся. Он уезжает к себе на родину, в другой город. Я ему перед отъездом говорю: ну теперь-то ты понял, какой смысл был тратить свои нервы, свою жизненную силу, деньги и все остальное на эту квартиру, на этот конфликт. Ведь, как я тебе говорил, ты этим вообще воспользоваться не можешь. Теперь ты это понимаешь? Он говорит: да, теперь я понимаю. Не зря же Сократ говорил, когда к нему пришел молодой человек за советом, жениться или не жениться. Сократ сказал: женись, мой друг. Так решительно ему сказал, вдохновляюще. А обычно же как? Вот кому не подойдешь из женатых, если спросить, как вот вообще жениться, не жениться, любой скажет: да ну завязывай, да ты что, брось, ни за что, никогда, забудь. Причем это не важно, в духовной этой жизни, в материальной жизни, я всегда слышал одно и то же. Единственное, от кого я слышал, это от гуру Махараджа. Указание на греха с хорошим. И от Матаджи. Я слышал, что греха с хорошим — это хорошо. От мужчин не слышал никогда. Как один ученик пришел к своему гуру и сказал: надоела мне эта семейная жизнь. Этот грехасхашем, пропади он пропадом, хочу принять саньясу. И гуру сказал: ты знаешь, вот каждый семьянин ко мне приходит, говорит вот эти слова. Но еще ни один не отрекся от семейной жизни. Потому что ему и хочется, и колется. Потому что саньяса – это истинное отречение в сердце. Когда все, человек только от Бога зависит, все, он уже бесстрашен полностью, идет хоть куда, хоть в лес. Хоть к атеистам, хоть к демонам на низшие планеты, вообще не важно. И каждый мужчина должен стать саньяси в своем сердце, по крайней мере. Не обязательно формально, с дандой, шафран и все прочее. Нет, но в сердце каждый мужчина должен стать саньяси в определенный период своей жизни. Иначе он не мужчина, значит, он привязан к материальному миру, значит, он не достигнет цели человеческой жизни. И когда ты это видишь и на собственном опыте знаешь, как все эти песчаные замки рушатся, и когда немножко разума появляется, включаешь наблюдательность, анализ, и видишь, что действительно так, все эти усилия в достижении материального счастья – это тяжкий и бессмысленный труд. Фата Моргана, так называется, особый мираж в пустыне, который с особой силой влекет к себе. Но люди этого не понимают до поры до времени. Как однажды один американский турист, так получилось, получил даршан одного очень мудрого старика. Там не говорится в этой истории, что он был чистый и преданный. Я слышал два варианта этой истории. В одной истории это был рави, раввин иудейский, очень продвинутый. В другой это был какой-то христианин, неважно. В общем, этот турист заходит к этому мудрецу, святому, и видит, что он живет в однокомнатной квартирке. И у него только полки для книг и иконы, стол и стул, и все. А в варианте, где рассказывается про раввина, там вообще ничего не было. Просто доска на полу лежала, на которой он спал. И посетителю приходилось садиться на земляной пол. В русском, в христианском варианте, по крайней мере, какая-то Библия. И, в общем, этот турист говорит, ему не захотелось на полу сидеть. И он так несколько возмущенно говорит: а где твоя мебель? И этот продвинутый человек говорит: а где твоя? На что этот турист говорит: так я же турист, я здесь проездом, ненадолго. На что мудрец им отвечает: а я тоже. И это правильное отношение. Прабхупада, конечно, был не против, чтобы грехасхи хорошо обставляли свои дома, но при этом использовали вообще простые вещи. Хороший коврик, какие-то валики, чтобы на них облокачиваться. Пусть это будет все так красиво, но при этом очень простенько. Ну, со вкусом. Почему хороша простая жизнь? Потому что она позволяет возвышенно мыслить. Когда появляется все больше и больше и больше каких-то вещей, мы начинаем к ним привязываться. Даже нищий гордится своим грошом. На Востоке говорили, если у тебя есть матрас, всего лишь один матрас, у тебя уже много что есть, потому что ты к нему привязался уже. Раганат Махарадж, когда сидел, медитировал на берегу Ганги, ему Ганга дала Хари Кришну Махамантру. Он сидел, по-моему, 2 месяца. Он был одет как садху. И какой-то крестьянин проходил, его Кришна посылал и бросал ему одну маленькую морковку каждый день. И вот он ел эту морковку и продолжал медитировать. У него ничего не было, у него даже сменной одежды не было. Он принимал омовение вот в этой одежде, которая на нем была. А если было холодно во Вриндауне, зима, он выходил, все на нем замерзало. Волосы сосульками становились. Дальше Шипара Мадхаванта Гирасунда. Но у него была губная гармошка, на которую он очень любил играть. Это единственное имущество было. Единственное. Но он понял, что он так к ней привязан. Он почувствовал, он увидел эту привязанность. И он подумал, это кусок металла всего, который мне мешает увидеть Бога. И он взял единственную вещь, которая у него была, и выбросил в Гангу. И спустя какое-то время вдруг Ганга, скорее всего, явно по указанию Господа, дала ему понимание. Он вдруг увидел, как все стало переливаться каким-то неземным светом. Какие-то мелодии прекрасные пошли. И он увидел, что каждая песчинка, каждая былинка, каждый камушек, вообще все, все, все вокруг повторяет. Ом. Ом, ом. Причем это звучало так неповторимо, так божественно. На практикуме по джапа-медитации я вам объяснял, когда человек повторяет ом, то сразу же образуется шри-мандала, то есть та мандала, которая поддерживает материальный мир. И эта мандала входит в ум человека, очищая его. И будущий Радханат Махарадж почувствовал это блаженство, брамананда, наслаждение безличным браманом. Не в полной мере, конечно, но очень ярко. Но он решил еще дальше медитировать. Он понимал в глубине сердца, что что-то за этим еще есть. И он продолжал молиться Богу, пожалуйста, укажи мне путь. И вдруг омкара пранава исчезла. И он понял, что мантра Ом, А, Ум, А – это Кришна. У – это энергия наслаждения Кришны, Шримати Радхарани. Либо Лакшми Деви говорится, когда А употребляет в обозначении Господа Нараяны. То есть Господь, его энергия наслаждения, богиня процветания, которая олицетворяет преданное служение, и М – это живое существо. Аум. То есть живое существо может быть связано с Богом посредством преданного служения, через энергию наслаждения, которая олицетворяет высшее проявление преданного служения, Шримати Радхарани. И он понял, что мантра Ом раскрывается. И он услышал «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Хари Рама, 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 Харе Харе». И он понял, вот оно главное имя Бога, вот он путь, вот оно совершенство. И мы знаем, что он нашел своего гуру, он нашел Шрилу Прабхупаду, который дал ему Хари Кришна Махамантру. Он что только не изучал. Он выходил, ехал автостопом до ближайшей церкви, мечети, храма, неважно. останавливался, изучал религию, которая там проповедовалась, и ехал дальше автостопом. Твердо зная, что Богу лучше знать, куда его направить. И так он дошел до Харе Кришна Махамантры. До самого главного имени Бога, самого сокровенного, до самой возвышенной философии, до философии вайшнавов, философии бхакти. С этой философией ничто не сравнивается, потому что это абсолют. Все остальное только подводит философии бхакти. С позиции философии бхакти даже религии кажутся безбожием, потому что в философии бхакти нет ничего материального. Там есть только Господь и его неотъемлемая частица, живое существо. И это живое существо должно достичь совершенства в процессе преданного служения, чтобы обрести любовное преданное служение Богу. Хотя будет много испытаний, много ловушек майя будет расставлять на этом пути. Как я разослал по рассылке этот короткий клип про удав. Он по-другому назывался, но я просто его назвал «Майя атакует так же». Потому что у меня такие аналогии сразу появились, когда я это просмотрел. Показывают огромного удава. Анаконда это или питон какой-то, я не понял. Он длинный, мощный. Если он обовьется своими кольцами, сразу же раздавит в котлету любого. Они так и делают. Там невозможно сопротивляться. Даже дикие вепри, свиньи, сикачи, самцы, они очень крепенькие, сильные. Ничего не могут сделать, когда анаконда обвивает их. Там просто хруст костей и предсмертный вопль из-под этих колец раздается. Все очень быстро происходит. Шудаф атакует головой, вначале бьет очень сильно, потом обвивается. И какой-то человек снимает это тело так от хвоста до головы. Идет, идет, идет это тело. И вот уже оно начинает сужаться. Сейчас будет голова. Камера идет дальше, и голова этой гигантской змеи смотрит прямо на вас. Как будто вот вы с камерой идете, смотрите, она прямо на вас смотрит. И она довольно-таки далеко. И вроде бы нет причин для беспокойства. И такой стремительный бросок. Жух! Буф! Удар в эту камеру. Ох! Ничего себе! Даже моргнуть не успел. Я когда это увидел, я подумал, майя, она ведет себя так же. Мы занимаемся преданным служением, вроде бы, повторяем святое имя, служим вайшнавам, что-то там проповедуем. И майя как будто бы так вот нас оставила в покое на какое-то время. Она так лежит неподвижно, вроде бы. Выходишь после программы духовной какой-то на махат и пробуешь, я уже думаю, что вот майя-то, а. Она как будто бы вот тебя не трогает в этот момент, пока шраваном, киртаном есть, смараном какой-то. Но нужно помнить, что она всегда на чеку. Она супер могущественна. Нам Кришна сейчас просто не показывает мощь майи, потому что мы откажемся драться тогда, сражаться. Против кого я вышел? Ничего себе! Тут просто какой-то здоровый удав, он с нами разберется за несколько секунд. А тут вся материальная энергия. И мы, начиная повторять святое имя, гордо расправляем плечи, поднимаем голову и говорим: «Майя, я объявляю тебе войну! Выходи!» Но, если мы все делаем правильно, за нами Кришна. Тогда мы победим. Если действительно Бог с нами. Нужно помнить и всегда быть рядом с Богом. Если же мы будем от Него отдаляться, то майя, которая вроде бы лежала, неподвижно атакует сразу же. Еще быстрее, чем эта гигантская змея, потому что она внутри нас также находится. Поэтому мы должны быть очень и очень осторожны, постоянно изучая Бхагавадгиту, Шримад-Бхагаватам, «Читание Чаритамриту», «Нектар преданности» и другие книги Прабхупады. Что значит понять Бхагавадгиту? Понять Бхагавадгиту означает служить. Вот это означает, что мы начали понимать Бхагавадгиту. Мы служим, служим и служим. Все будет хорошо. Просто есть один момент. Он очень важен. Это нужно делать регулярно. Изучать книги Шрилы Прабхупады. Со временем, я надеюсь, вы все пройдете Бхакти-шастры, чтобы получить вторую инициацию. Бхакти-шастры специально так устроены, что когда мы погружаемся в изучение Бхакти-шастр, у нас везде, в любом закоулке ума и разума стоит Кришна. И куда бы Майя ни сунулась, куда бы Кали ни сунулся, там Кришна с Сударшана чакрой. Бесполезно. Это очень и очень важно. Тогда мы будем постоянно видеть свою цель. Самбанда Гьяна. Мы поймем, кто такой Бог. На разном уровне мы будем понимать по-разному, естественно. Со временем все больше и больше. Но нам будет уже достаточно, и даже на нашем уровне, понимать, что есть Бог, Верховный Господь, и я должен Ему служить. Я – душа, вечное живое существо. Чтобы с нами не получилось, как в этой истории. Жил очень, довольно-таки богатый человек, но у него было 4 жены. Первую жену он любил больше всего. Наряжал ее, показывал всем, хвастался. Вторая жена, он ее любил меньше и все время прятал ото всех. Боялся, что она уйдет от него к другим. Третья жена, ну так себе у них были отношения. Нормальные, но не очень сокровенные. А про четвертую жену он вообще не думал. Вообще никогда даже не вспоминал. И вот наступил его смертный час. Он лежал на смертном одре. Ему было страшно и одиноко. И он сказал первой жене: «Дорогая моя, я больше всего тебя любил, больше всех о тебе заботился. Пойдешь ли ты со мной, когда я умру?» Та сказала: «Нет, на самом деле, я сейчас это поняла, мы абсолютно разные. Я не пойду за тобой». Ему стало очень плохо. Он сказал: «Ну хотя бы ты, вторая жена, тебе я тоже хорошо относился». Сказал: «Нет, я тем более не имею к тебе какого-то отношения большого. Ты был прав, что ты прятал меня. Как только ты умрешь, я сразу же уйду к другим». Ему еще хуже стало. Он сказал третьей жене: «Ну хотя бы ты, может быть, мы не были так близки, но, по крайней мере, у нас были какие-то хорошие отношения». Третья жена сказала: «Нет, я тем более к тебе никакого отношения не имею, чтобы за тобой еще идти в момент смерти, после смерти. Просто я могу тебе пообещать одно: не переживай, похороны оплачу, организую, все будет хорошо». И он совсем отчаялся, он понял, что его жизнь прожита зря, что это был просто тяжкий и бессмысленный труд, что человек рождается один и умирает один, если он прожил жизнь неправильно. Если он прожил жизнь правильно, то мы видим, как это сделал Прабхупада. Последний урок. Потрясающая кинохроника. Прабхупада, если посмотреть на него, на этой записи кости и кожа, и все. Но он не говорил: «Посмотрите, до чего меня довели наставления Бхактисиддханты Сарасвати Такур. Во что я превратился? Смотри, страшно». Он был благодарен своему гуру и благодарен Кришне. Он всей своей жизнью показал, что нужно все, что у тебя есть, до последней капли отдать служению Гуру и Кришне. На благо всех живых существ эту жизнь использовать. И тогда ты уйдешь в окружение вайшнавов, которые будут воспевать святое имя. И тысячи людей, если не десятки тысяч, если не сотни тысяч, будут сожалеть о том, что ты ушел. Они будут счастливы за тебя, зная, что ты вернулся в духовный мир, но им будет так не хватать тебя здесь. Потому что ты любил их, и они любили тебя. Единственное ценное, что здесь есть, это любовь. Единственное ценное, что можно взять с собой за порог смерти, это любовь, которую мы отдали. Но любовь нельзя давать по каплям. Это не любовь. Любовь отдается целиком. Когда человек понимает, что я должен, как свеча, давать другим свет и тепло, сгорая полностью до конца. Шрила Прабхупада показал нам этот урок. И этот человек на пороге смерти, в конец отчаялся, он не прожил такую славную жизнь. Я, кстати, маленько его понимаю. Недавно я вдруг с какой-то очень четкой ясностью осознал, что скоро и мой черед. Мне так холодно немножко стало, но пришло четкое понимание. Тебе недолго осталось в этом теле. Готовься. Холодок пробежал по загривку, по позвоночнику. Я подумал, да. Нужно готовиться к последнему экзамену. Человек вспомнит в момент смерти то, что он делал. Он вспомнит то, что ему нравилось. И это он делал. Поэтому нам дается процесс преданного служения. Делайте, служите Кришне. Кришна говорит Бхагавадгите Арджуне. Ты сам говоришь, Арджуна, ум невероятно силен, упрям, неистов. Его невозможно обуздать. Проще ветер остановить. Поэтому начни с чувств. Чувства задействуй. Органы чувств задействуй в духовной практике для удовлетворения Всевышнего. А потом ты так легко доберешься до ума. Ведь ты же при этом будешь в разуме иметь духовное знание. И ум будет заперт между духовным разумом и чувствами, которые заняты преданным служением Богу, и тоже постоянно очищаются, то есть одухотворяются. И вот тогда мы сможем сделать из него друга. И этот человек... Что-то как-то не могу все закончить про этого несчастного. Отчаялся и сказал, ну неужели я полностью одинок? Неужели никто... Кто не сможет пойти со мной? Мне страшно, я не знаю, что ждет меня там. После смерти. И вдруг он услышал тихий голос. Я пойду с тобой. Он спросил, кто это говорит? Это я, твоя четвертая жена. Я всегда с тобой. Я всегда буду с тобой. Просто ты не обращал на меня никогда внимания. Но я никогда тебя не оставлю. И он счастливый умер, покинул это тело. Это аллегория. Первая жена, которую он любил больше всего, наряжал, всем показывал, это тело человека. Вторая жена, за которую он боялся, что она уйдет другому, это имущество. Естественно, в момент смерти душа уходит в тонком теле в одну сторону, грубое тело остается здесь. Они расходятся. Имущество сразу же распределяется между родственниками или еще кем-то, неважно. Третья жена, с которой у него были не очень близкие отношения, это родственники, сказали, мы похороним. Третья жена сказала, не волнуйся, все проведем, все ритуалы, не переживай. А четвертая жена, на которую он не обращал внимания никогда, но которая сказала, что она всегда была с ним и всегда будет с ним, это Бог. Главное этот момент осознать не в момент смерти, потому что будет поздно. к этому осознанию нужно идти всю оставшуюся жизнь, не тратя драгоценных мгновений. Это называется искренний преданный. Преданные падают, поднимаются, идут дальше. До какой поры будут падения? Эти падения будут продолжаться, пока преданный не станет искренним. Пока он сам себе правдиво не скажет: все, хватит уже заигрывать с Майей, обниматься, целоваться с ней в засос и так далее и тому подобное. Нет, все, я хочу Кришны. Вот пока преданный не станет таким искренним перед собой самим и перед Богом, будут продолжаться падения, эффекты возврата, спады, что-то еще. Мы должны стать искренними. И Прабхупада нас убеждает в каждом комментарии. Солнце своим движением убивает нас каждую секунду. Кала-чакра, колесо времени, перемалывает нас. Прохлада Махарадж говорит Господу: мой отец был таким великим, таким могущественным, у него было столько власти, столько сил, но твоя кала-чакра, это колесо времени, перемолола его в одно мгновение. Ты убил его в одно мгновение. Я вижу, как эта кала-чакра перемалывает и меня. Каждую секунду у нас отнимается мгновение жизни в этом теле. И потерянное мгновение не вернешь за все материальные богатства этого мира. Мы слишком многое теряем, если тратим время попусту. Да, нас окружает такая цивилизация, Прабхупада говорил, но она демоническая. Ее удел войны и нищета, и мы это видим. Каждый раз, закупая продукты на махаты, на праздники, я вообще поражаюсь, как сейчас люди-то живут. Они вообще что едят-то, им хватает, нет? С такими-то зарплатами, с такими-то пенсиями. Нищета. И войны. На Украине что происходит? Или где-то еще? Потому что это цивилизация, которая ведет человечество к краху. Но Шукадева Госвами и другие ачарьи дали нам путь. Они развернули нас в обратном направлении. Один американский ученый, прочитав книги Прабхупады, сказал интересную вещь, привел пример. То бывает так, что в прериях американских стадо мустангов вдруг ни с того ни с сего сходит с ума. Они начинают скакать, как бешеные, не разбирая дороги. А там же есть каньоны, всякие ущелья и так далее. А они в этом безумии, мустанги, просто туда падают. Если не найдется какой-то смелый человек, который на своем коне обгонит это стадо, встанет во главе и как вожак развернет от этой ямы, от этого ущелья. И этот ученый сказал, Шрила Прабхупада как раз для нас является этим героем. Он стал во главе своей проповеди, стал во главе этой безумной цивилизации, которая несется к пропасти. И своей проповедью, своими книгами он развернул ее. И мы видим, как это происходит. Мы видим, как люди меняются. Мы, может быть, не очень сильно замечаем, как мы меняемся, это только со стороны видно. Но мы видим, как преданные вокруг нас меняются. Мы видим, как в целом люди стали к Богу относиться совсем по-другому. Мы видим, как люди, которые поели прасад, попили чаринамриту, воспевали святое имя, как-то вообще просто пообщались с вайшнавами, как они начинают меняться. И мы понимаем, что есть надежда. Я же тоже общаюсь с вайшнавами, и когда-нибудь и я изменюсь. Когда-нибудь мое сердце очистится, так что я смогу повторять святое имя чисто. Я обрету любовь к Богу. И уже не буду тратить ни мгновения жизни. Буду служить Ему всегда, везде и во всем. Потому что это моя цель, это мое желание, это моя мечта. Это наставление Гурудева, это пожелание Шилы Прабхупады. Это воля Бога. Господь хочет, чтобы все вернулись в духовный мир и были счастливы по-настоящему. Большое спасибо за внимание, Харе Кришна. Может быть, есть какие-то вопросы?
Но все вокруг нас ненужные вещи. Вот это все. Ну, у нас там технический прогресс, все. Мы уже так сейчас привыкли к этому, к всему. А вот вообще, по сути, это получается, если бы на Земле люди были бы преданные, да, то есть вот этого всего бы не было. Жили бы все, наверное, в хижинах, там, без компьютеров, без поездов, без машин. То есть как бы это вообще все?
Эти вещи, они нужны для нас, в каком смысле слова мы их используем в проповеди. И они становятся духовными. Прабхупада говорил, вот микрофон. Ему ставили в пику это на некоторых лекциях, что вот вы отвергаете эту материалистическую цивилизацию, но сами пользуетесь. Вот микрофон, вы говорите в нем. Он говорит, да, я совершаю служение. И это все одухотворяется. Просто для чего как бы правители Кали-Юги сделали города такими привлекательными? Большая часть людей живет в городах, потому что так легче управлять ими. Они все в одном месте. Практически, как я удивился, в Монголии 70% населения Монголии живет в Улан-Баторе. Если сейчас уже может быть даже больше. Если сделать Улан-Батор со знающим Кришну, то, можно сказать, вся Монголия будет. Вайшнавская. Удобно. И для проповеди тоже удобно. И это такая искусственная цивилизация, она просто покрыта рекламными щитами, асфальтом и так далее. Представьте, любой город, он вроде бы такой красивый, ночью огоньки какие-то горят, но под всем этим асфальтом текут реки испражнений и мочи. И разной грязи. Это просто все так покрыто слегка, как пудра на покойнике. Грим, украшение мертвеца. И естественно, сейчас, так как мы живем в таком неестественном месте, если что-то выйдет из строя, представьте, отопление зимой, все, эти квартиры превращаются в склепы, в могилы, можно сказать. Или вода вдруг у нас не течет из крана. Электричество не стало. Как есть даже такая шутка. Google там сказал, я что-то могу. Mail сказал, я то-то могу. Одноклассники сказали, а мы там вообще... В общем, все эти сайты нетовские сказали, мы можем столько. Ну-ну, сказала электричество. Посмотрел. Представляете, сейчас люди начинают нервничать, когда включают телевизор, а там ничего не работает. Пытаются войти в нет, а что-то вот сеть недоступна. Сразу начинают звонить. Почему? Что случилось? Когда? Они уже не могут без этого. И, конечно, если здесь что-то выйдет из строя, то люди будут испытывать огромные проблемы. Но ведическая цивилизация, она разумная. Конечно, там были большие города, но люди там жили очень хорошо, они не мешали друг другу, они не боролись, не конкурировали, каждый знал свое место. И остальное население было так равномерно распределено по поверхности земли. Что человеку нужно? Дом, корова, участок, где можно выращивать зерно, фрукты, овощи, колодец с водой, либо река рядом. Все, в принципе-то, этого достаточно. И так люди были очень равномерно распределены, поэтому не было никаких проблем с доставками, питанием или что-то там еще. Все так нормально, естественно. Солнце село, спать надо. Ну, светильник есть, конечно. Ну, а зачем спать надо? Люди жили естественной простой жизнью. Очень легко духовно прогрессировали. Сейчас этого нет, поэтому мы вынуждены жить вот таким образом. Мы пытаемся просто подстроиться. Да преданные бы и не жили в этом мире, если бы не проповедь, в материальном мире, в этой материальной цивилизации. Они бы давно бы уже заселили святую Дхаму. И там бы. киртаны устраивали, чтобы что-то там делали, проповедовали, работали на месте. Сейчас посмотрите сами. Прабхупада говорил, это прогресс от воловьей упряжки до Мерседеса. Какая разница, что вы в телеге страдаете, что вы в Мерседесе страдаете. Сейчас человек столько времени может в крупном городе потратить, чтобы до работы добраться. Час, два, потом обратно еще ехать. Пробки в Москве. Несколько часов пробка. Я слышал, что какие-то богатые люди или знаменитые, они просто надевают этот намордник от гриппа и в метро, чтобы быстрее добраться. Потому что уже даже вертолеты не помогают, на всех вертолетов не хватает. А метро как-то так ездит все равно. Я так представил, 3 часа в пробке сидеть. Беспредел. Зачем эта машина-то нужна, если все из-за них перемещаются очень медленно теперь? И главное, в машине сидят 1-2 человека. И все так целеустремленно куда-то едут. Куда? В ведийские времена хорошо вышел, вот твоя работа, кузница, поле или еще что-то. Соседи, родня, все тут рядом. Вышли вечером на завалинок, попели святое имя, послушали Махабхарату, Рамаяну или что-то еще. Все нормально. Никакого нета не надо, никаких новых фильмов. Испокон веков Рамаяну и Махабхарату люди слушали, им не надоедал. Что это духовные вещи, в которые можно погружаться, погружаться и погружаться без конца. Нам кажется, Бхагавадгита... Это азбука духовной жизни, это стиль Упанишад для вичара, для анализа, сухая философия. Но, насколько я помню, Баладева Видьябушина, по-моему, это был, может быть, я ошибаюсь, когда его попросили комментарий на Бхагавадгиту написать, он вначале даже несколько так возмутился чуть-чуть. Ну, я... погружен в игры Радхи и Кришны. Ачарья. Я изучаю Кришну, Карнавриту, Ниламангала Такуру или что-то еще. И сокровенные лилы Радхи и Кришны. А мне теперь Бхагавадгиту, азбуку духовной жизни нужно, что ли, комментировать? Но когда он это сделал, он признался. Я превратился в подводную лодку. И погрузился... на огромную глубину Бхагавадгиты. Эти слова не отличны от самого Господа. Это песнь, пропитая Богом. И находясь на глубине этого океана, я не хочу подниматься наверх. Это Бхагавадгита, потому что это Кришна. Вот так. Люди раньше жили, не тужили. Потому что все было естественно. А сейчас мне понравилось, как Апрамьятма Прабху сказал, что мы живем, например, на 4-м этаже. Это мы столько-то часов в сутки вообще с землей не касаемся. Мы в подвешенном состоянии находимся неестественным. А от земли же идет сила огромная, когда мы по ней ходим. А здесь много часов в день мы находимся над поверхностью земли. Естественно, даже это уже уничтожает здоровье со страшной силой. Что даже если я на 1-м этаже живу, все равно там подвал... фундамент меня отделяет и так далее. Подвал, он-то глубокий, все равно до земли, даже на 1-м этаже далеко это. Это в подвале жить, чтобы земли касаться. Даже этот момент уже ухудшает здоровье. И так далее, и тому подобное. Если вода сделала несколько поворотов, то она теряет все свои оздоровительные качества. Ученые изучали этот момент, они пришли к выводу, что на Земле сейчас практически нет живой воды. В Байкале еще в нескольких местах и все. Вся остальная вода, она через все эти трубы проходит. Несколько поворотов, я не помню, 1, 2 или 3, все уже, вода теряет все живые свойства. А пока она до нас дойдет, если у нас нету кремния, тогда это не вода. А кремний он заряжает, прямо наливаешь там пузырьки такие уже, все, она заряжается, она мощная, она живая, это чувствуется. Поэтому мы просто находим выход из этого непростого положения, как-то поддерживать свое здоровье, пользоваться всеми благами, так сказать, материальной цивилизации, чтобы служить Богу, вот и все. Имеем то, что имеем, и делаем то, что делается. Не возмущаемся, ну как есть, так есть. Это же тоже воля Бога, Кали-юга. Просто мы пытаемся все вовлечь в преданное служение. Как однажды на одной из лекций моему гуру Махараджу, давно еще было, он говорил об отречении, тогда у них такая проповедь была мощная, и один человек сказал ему: «Вы говорите про отречение, но у вас на руке очень дорогие часы». Если вы такой отреченный, подарите их мне. Гуру Махарадж говорит, я не знал, что они дорогие, мне их подарили. И что он ответил этому человеку? Нет, не подарю. Сказал, почему вы же отреченный? Вот поэтому и не подарю, я их использую в преданном служении Богу. Вот это и есть отречение. Не когда я все раздал и ни с чем остался, а когда я все, что у меня есть, использую в преданном служении. Вот это отречение настоящее для Кали-юги. Тьяга важнее, чем саньяса. Саньяса – это отказ от деятельности, которая дает чувственное удовлетворение. А тьяга – это отказ от плодов деятельности. Кришна использует оба термина – и тьяга, и саньяса. И Арджуна спрашивает, а все-таки поясни, и то, и другое вроде бы отречение, а что все-таки предпочтительнее? Или это одно и то же? Кришна говорит, да, в чем-то это одно и то же, но тьяга важнее. Почему? Потому что я могу от деятельности внешне отказаться, а внутри при этом быть митхиачарой, то есть притворщиком, лицемером, втихаря грешить. А вот если я от плодов начинаю отказывать, еще и от всех. Если это притворство, это недолго будет. А если это не притворство, нишкама карма йога, бодхи йога, йога разума, то я могу это делать до конца жизни. Даже великие личности не отказываются от боготворительности, аскезы и жертвоприношений. Ибо это очищает даже великие души, Кришна говорит, Бхагавад-гите. Вот и все. Раньше, чтобы достичь совершенства в повторении святого имени, в духовной практике нужно было принять нищенствование. Об этом говорит Харидас Такур Харинама Чинтамани. Потому что источник всех оскорблений – это десятое оскорбление святого имени. Всех оскорблений святого имени. Я и мое. Сохранять свои материальные привязанности. Даже получив и поняв столько наставлений на эту тему. Корень всех проблем в этой концепции «я» – ложное «я» и «моё» – ложное «моё». И когда мы над этим работаем, через духовную практику, все остальные оскорбления тоже уходят. В этом как бы корень. Конечно, можно сказать, невнимательное повторение и так далее. Является причиной всех оскорблений, но невнимательное оскорбление описывается все-таки, этот термин «прамада» дается в восьмом оскорблении святого имени. Причислять повторение святого имени, благоприятная обрядовая деятельность, рекомендованная в ведах в разделе «Кармаканды». И там этот термин «прамада» употребляется. Это Харидев Прабу очень подробно рассматривает свои потрясающие книги о духотворении ума с помощью осмысленного баджана. Чтобы с этим всем разобраться, с десятым оскорблением, ложное я, ложное мое, нужно принять нищенствование. Но в Кали-югу к нищему никто не придет за наставлениями, потому что гуна страсти, все хотят богатыми быть, успешными, знаменитыми и так далее и тому подобное. И поэтому Господь Читания нам не дал классический путь Баджана-нанди. Он дал нам проповедь, путь Гошхи-ананди, путь проповедников. Но нам же нужно совершенствовать свое успевание святого имени. Очень просто, Рупа Госвами говорит, юкта вайраги, юкта присоединение, вайраги отречение. Все, что к вам приходит, все, что у вас есть, присоединяйте к преданному служению Богу. Вот это и будет настоящее отречение. Вот это и есть нищенствование настоящее для Кали-юги. Я тоже нищий, ничего мне не принадлежит, и шавасям, и дам сарвам, все принадлежит Богу, управляется, и все. Все, что Он мне дал, я обратно в преданное служение отправляю. У меня все это остается, но я все это использую. Такой же нищий. Но внешне так состоятельный может быть преданный, на джипе подъезжаю. Но внутри он может чувствовать себя нищим. Это не мой джип, Кришны. И он его использует в преданном служении. Вот это для нас работает. И это будет работать для всех остальных, самое что главное. Люди привлекутся, у них будет возможность услышать святое имя, повоспевать святое имя, соприкоснуться с Кришной. Поэтому Прабхупада говорил, ночами не спите, днем работайте, проповедуйте, ночами не спите, думайте, как привлекательнее распространять сознание Кришны, новые способы ищите. Вот это и есть наше нищенствование. Не как Франциск Ассизский, у него был свой путь, другой путь. От всего отказался, все, босиком по снегу. Одежду отдал отцу, зима. Только лосиница на нем одна. Когда все это происходило, в фильме-то показывается, что это был день. Брат солнце, сестра луна, день, лето, все хорошо, солнце светит, тепло. И он отдает отцу одежду, голый полностью, говорит: отец, я возвращаю тебе, ты мне больше не отец. И ты никогда не был отцом, я к Отцу Небесному теперь иду. И такой счастливый священник выдает свою рясу бархатную. Франциск смотрит на нее. Он только от всего отрекся, опять что-то одели на него. Еще такое богатое, он нищий отдает. И идет такой счастливый куда-то, куда глаза глядят. В фильме «Франческо», где Микки Рурк играет Франциска Ассизского, там это все в церкви происходило, в храме. И тоже, в принципе, не холодно было. Но в реальной жизни как это описывалось? Что отец подумал, что он с ума сошел. И священник подумал, что он с ума сошел. Либо притворяется. Поэтому он просто хотел ему наказание какое-то сделать, где-то его закрыть, на какое-то время запереть и одеть в лосиницу. Лосиница – это такая типа майки из конского волоса. Для умерщвления плоти, представляете, она все чесаться будет. Жесткая. Колоться будет, а снимать нельзя. Вы будете еще больше там расчесывать, углублять эти раны, с трупами покройтесь. Для нас может порой аскеза в 4 утра встать, чтобы сосредоточиться на святом имени с 5 до 7. А в других местах, в другие времена по-другому все это делали, чтобы от этого тела как-то отвлечься. Какое-то здоровое отвращение, как источнику проблем, наконец-то приобрести. Что это тело, это идеальная камера пыток, 150 болевых точек на квадратный сантиметр. Я сейчас нахожусь в этой идеальной камере пыток. Как сегодня смотрю на людей, сижу в машине, жду Ивана, он за маслом пошел на рынок. Я смотрю на людей, и я вдруг стал понимать, что я, что эти люди в любой момент что-то откажут. Как Татьяна как раз позвонила, сказала, у брата инсульт. Вот в любой момент в машине этого тела чик, что-то лопнет, и все. Вроде бы все нормально было, и эта жизнь в ад превратится же. Так все ненадежно, так все зыбко, так все иллюзорно, кажущееся благополучие. И как описывается в реалиях, Франциск продолжает проповедовать, отрекаться от мира. И этот священник решил его наказать слегка, чтобы он одумался. Ну, молодой, в голову что-то взбрело, с войны еще вернулся к тому же. И он решил надеть на него лосиницу такую самую слабенькую. Ну, все-таки сын купца, такой изнеженный. И когда Франциск снял с себя все эти одежды богатые, отдал отцу, этот священник увидел, что на нем лосиница находится, на его теле такая самая жесткая, какая есть. И уже все его тело в рубцах, в струпях. И Франциск даже на это внимания не обращает. И он понял, что бесполезно, его уже ничем не удержишь. И Франциск в одной этой лосинице голый ушел зимой. Это зима была, в лес. Ну, конечно, зима не сибирская, но все равно, если снег лежит, все равно холодно. И что сделал Франциск, когда вошел в лес зимний, голый в одной лосинице? Он запел от счастья молитву. Наконец-то я могу практиковать преданное служение Богу, и никто мне мешать не будет. Больше никаких этих препятствий в виде богатства, денег, имущества, положения в обществе, наследства, бизнеса. Ничего этого нет. Слава тебе, Господи, все, я твой. Теперь погружусь. Шраваном и Киртоном. Конечно, он не такими терминами оперировал, суть-то все равно одна. Он был счастлив по-настоящему. Потом ему просто какой-то добрый человек этот балахон подарил с капюшоном. И вот это стало их формой, францисканцев. На голое тело этот балахон с капюшоном вперед проповедовать. Корочку хлеба дали. О, слава Богу. Экстаз. Они были счастливыми людьми. Причем его друзья были тоже же очень богатыми. Положение в обществе, круг общения. Он же богач был почему? У него и друзья были соответствующие. И они приходили тоже к нему, чтобы его отговорить, вернуть обратно. А он такой счастливый сидит, и им Библию проповедует, Евангелие. И они все оставались с ним, тоже отрекались от всего. Они начали здорово беспокоить общество. Почти что как кришнаиты. Что такое? Богатые юноши от всего отказываются, уходят в лес или в церковь, в каком-то рване ходят, едят непонятно что, и счастливы. И на них смотрят уже люди, обращают внимание. Майя начала волноваться через всяких начальников, родителей и так далее, священников. Однажды Франциск сказал одному из начинающих братьев своего ордена: «Пойдем попроповедуем в город, пойдем». Они вошли в город и шли просто вот так вот, вот в блаженстве, обсуждали Евангелие. Прошли весь город, развернулись, пошли обратно, продолжили свою беседу. Катха у них такая, Христос Катха. И вышли из города. Днем было дело. И этот молодой брат францисканец вышел из этой катхи и сказал: «Франциск, мы же хотели попроповедовать, а мы уже обратно идем». Франциск рассмеялся, сказал: «Так это и была проповедь. Мы днем шли по улицам города, разговаривали о Боге, об Иисусе Христе и были счастливы полностью. Это прекрасная проповедь». Преданный, настоящий преданный, он уже сейчас счастлив. И ничего доказывать больше не надо. Слова уже не имеют такого большого значения. Ну посмотрите, Прабхупада очень коротко говорил, лекции 20 минут, чуть больше, чуть меньше. Простые вещи. И ничего не надо было больше. Всем было все понятно. Потому что сердце переполнено счастьем, любовью. И это чувствуется. Бог в этом сердце проявлен. Бог в этом сердце. И этот человек уже не сам говорит, а Бог через него говорит. Вот и все. Чего вопрос? Что-то вы хотели спросить?
Да, вот мы просто в субботу там говорили, я спрашиваю, что христианство, это как у нас идет религия, да, перед тем, как, ну, в общем, это религия просто, да, перед тем, как вступить вот на путь преданного служения. А тогда Франциск Ассизский, получается, он же был христианином, да?
Да.
Ну, как тогда вот он, бхакти-то, вот он, то есть, вот, ну, без святого имени, получается, без христианства.
Почему?
Без Кришна, мантры, ну, как он достиг совершенства?
Он достиг совершенства в христианстве.
Угу.
Есть святые в религиях, даже в буддизме есть святые. Хотя это вообще предрелигиозный принцип, мораль, этика. Кто такой святой? Излучающий свет счастья. Тот, у кого нет недостатков материальных. Но это еще не говорит о том, что он чистый преданный. Понимаете, в чем дело? А сейчас стало известно, сейчас очень даже стало хорошо известно, это я слышал во многих лекциях, когда находят засекреченные архивы христианские. И те святые христианские, которые достигали совершенства в своем баджане, они описывали Вайкунху. Но это было сразу же строжайшим секретом, потому что это разрушало все христианство. Все четырехрукие, мужские особи, мужчины синего цвета, темно-синего, прекрасные. И Бог такой же сидит, странный тоже, синий четырехрукий, с пером павлиньем. Все, это разрушает все христианство. Потому что в христианстве что описано? Брахма-лока. В Библии описано Брахма-лока. Любому человеку, который изучает веды, сразу становится понятно. Бог сотворил мир за 6 дней, на 7-й решил отдохнуть. Сам делал. Бог никогда ничего сам не делает. Все его желания, сатья санкалпа, уже свершившийся факт. Его энергия, его слуги все начинают делать. Что за Бог такой, который сам 6 дней пыхтит, как корми какой-то последний на работе, и потом еще отдохнуть решил, устал. Сразу понятно человеку, который изучает веды, что это про Брахму говорится, не про Кришну. И говорится, что Франциск Ассизский достиг совершенства на уровне пантеизма во всем. Вокруг, во всей природе видел Бога. То есть это очень хороший уровень для христианства.
А как это вот называется? Ну, то есть, ну, не Кришна, а Брахма.
Вератрупа. Вселенская форма. И когда описывали приход Франциска, когда он уже ушел, к его самым лучшим последователям, ученикам, братьям, они видели его в этом же теле. Его стигматы излучали сияющий свет. На нем были роскошнейшие одежды. Рядом шел какой-то другой святой, но у него одежды были поскромнее. И этот монах спросил: а почему Франциск более шикарно выглядит, чем ты? Он говорит: а потому что Франциск был более нищий и совершал более сильные аскезы на земле, поэтому на небесах он больше получил, чем я. И примерно понятно, что они с Брахма-локи спустились. Потому что мы знаем, что цель христианства – это собрать продвинутых христиан, которые совершенства в христианстве на земле достигли, на Брахмалоке, чтобы они там, на этой высшей планете материального мира, дальше духовно прогрессировали, и те, кто достигнет успеха, там уже вернулись в духовный мир. То есть христианство не ведет сразу в духовный мир через Сатья-локу, через Брахмалоку. Но тоже хорошо. Да? И по всем признакам Франциск достиг совершенства в христианстве и поднялся на Брахмалоку. А там все живые существа – это олицетворенные веды, продвинутые живые существа. Им осталось просто дальше прогрессировать. Прабхупада говорил, что Вишнуджана с вами тоже не вернулся в духовный мир. У него спросили, а где он сейчас? Прабхупада улыбнулся и сказал, он на одной из высших планет и очень мощно прогрессирует. Уйдет. Один из величайших вайшнав. Видно то, что вот он утопился, его не сразу в духовный мир. А он нанял браманов, которые ритуалы совершили, манты прочитали, чтобы он в ад не ушел за самоубийство. Потому что если женщина утонет в Ганге, тогда она получает освобождение, мужчины нет. И Вишнуджана с вами все это знал.
Тоже если женщина с убийством там покончится.
Да. Освобождение, говорится, мукти.
Да.
И вот в этой книге «Святые Искон» отдается полная версия, наиболее вероятная версия ухода Вишнуджаны с вами. И Прабхупада сказал, что все нормально у него. И один из его духовных братьев видел Вишнуджану с вами в своем сне. А мы же знаем, что когда мы видим святого, полубога, либо предка, это не сон, это особый вид реальности. Он говорит, я увидел потрясающую долину, такая местность была. Все так прекрасно, огромный храм с белого камня, с лестницами, которые уходят вверх. И мне стало интересно, я поднимался по этим лестницам и увидел садху, который сидел на одной из ступенек. Когда садху поднял голову, я узнал, это Вишнуджана с вами. И он в блаженстве улыбнулся мне и сказал, брат, когда ты ко мне присоединишься? Это все нормально, на этом пути нет потерь. Поэтому Франциск Ассизский очень высокого уровня добился. Достиг совершенства в христианстве, я считаю. Он до сих пор пример для меня в том числе. Мне очень нравится изучать его жизнь, его деяния.
Ну, это сейчас на Брахмалоке, наверное.
Да? Я думаю, так. Христианство туда должно привести. У меня есть про него рассказы. «Цветочки святого Франциска» и другие книги. Я раньше читал. Когда майя наваливалась, какие-то материальные соблазны появлялись, я начинал читать про Франциска Ассизского. Мне нужно было отречение мощное, и мне это помогало. Если не помогал Франциск Ассизский, я начинал читать «Двое за пределами двойственности» Бабаджи Махараджа. Это уже для меня последняя инстанция борьбы с майей, где сверхотречение. Гауракишора дас Бабаджи, Джаганатха дас Бабаджи. И когда майя особо начинает лютовать в моем уме, когда я чувствую, что мне трудно стоять, я начинаю читать про этих вечно свободных личностей, которые здесь такие лилы развернули. Верх отречения показали, совершенство отречения. Мы должны понимать, кто такие ачарьи наши сампрадаи. Это самые близкие спутники Господа в духовном мире. Более великих святых материальная вселенная не знала. Никогда. Нам есть чему поучиться. Высшему проявлению бескорыстия, отречения, служения и любви. Лана, большое спасибо за внимание. Харе Кришна. Шри Шри Парамадеванте Гора Сундрики Джай, Шива Прабхупада Ки Джай, Гора Примананда Ривари Бхава.